Мне хочется поделиться с вами своими мыслями об одном больном вопросе, который в нашей церковной жизни существует уже в течение многих лет. И не только не приближается к мирному какому-то разрешению, но, кажется, обостряется все больше и больше. И опять-таки, кажется, настало уже время, когда придется как-то категорически и принципиально выражаться, высказываться по этому поводу. Я говорю о церковных разделениях, отошедших под юрисдикцию Константинопольского патриарха. Прежде чем говорить, собственно, об этом, я хочу вам привести мнение святых отцов о церковных разделениях. Надо прежде всего отличать ересь от раскола. И то, и другое разделяют церковь. Но ересь – это отпадение от истинного православия в каком-то серьезном пункте его учения, его догматики, его вероучения. Ересь, как говорили святые отцы, сделает человека добычей гиены огненной, если он не опомнится и не возвратится к православию. В обидном положении, если митрополит Антоний, когда некоторые защищали еретиков, говоря, что все-таки они, может быть, по-своему истинные люди, владыка Антоний всегда говорил, не говорите так, не становитесь на их защиту. Он не всякой ереси, говорил владыка, а у него были знания громадные, и опыт духовный под отцами. Корни всякой ереси непременно лежит недоброе начало. Личные обиды, какой-нибудь личный мотив, гордыня, что-нибудь подобное, непременно, говорил владыка, является корнем. Дальше же на этом корне старается насаждать какие-то, как будто бы, богословские аргументации и выводы, но корень, как говорил владыка, всегда темный и злой. Если ересь есть, сразу потеря православной истины, то раскол есть. Отделение от истинной церкви по какой-либо недогматической причине. Эта причина не задевает догмы наши, нашего вероучения. Но тем не менее, человек, уцепившись за нее, отделяется от церкви. Как, например, в свое время наши старообрядцы. Раскольникам святые отцы были всегдашние святые. Когда в раскол отпадали люди, то великие наши святые иерархи всегда к ним относились милостиво и стараясь всячески облегчить им возвращение на путь истинного православия. Все вы знаете имя Василия Великого, Клодий был иерарх, стол православия. Но в отношении раскольников он всегда был готов на снисхождение и на милость, как он сам говорил, чтобы облегчить им возвращение к истине. Но он все говорит, раскол упорно и долго продолжающийся, уже нужно рассматривать как нечто близкое к ереси и к таким раскольникам относиться, так как еретикам. То есть не имеет никакого общения с ними. И вот тогда святитель Василий, один из иерархов Духи, сообщил о расколе, который там произошел, около него, он в письме ему писал: «Благодарю тебя за твое сообщение, приняли мы его к сведению, и отныне с теми, кто последует отколовшимся и согласно с ними, не имеем общения никакого, не только молитвенного, но как выразился Василий Великий, ни в хлебе, ни в воде, ни в чем. То есть то самое, что оставил все замечание наш великий Авва митрополит Анастасий, когда он говорил на Торше советской иерархии, говоря о том, что с Елена не должно иметь общение ни духовно молитвенно, ни просто бытового. Вот так говорил Василий Великий. А раскол, который долго продолжает и упорно. Есть все подробнее и, быть может, суровее и предупреждающе, говорил другой великий святитель Иоанн Златоуст. Я довольно хорошо помню его слова. Он так говорит. Одним из самых великих грехов церкви является разделение. Тот, кто является виновником разделения, говорил Златоуст, пусть будет сам по себе добрый человек, пусть у него будет множество дел. Эти дела не покроют страшного греха разделения церкви. И даже выразился Златоуст со ссылкой на жившего ранее него другого великого священника, святителя Игнатия Богоносца, священномученика, даже, говорили эти великие иерархи, даже мученическая кровь и та не смоет этого греха, если человек не принесет нам покаяние и не возвратится на истинный путь и не возвратит тех, кого вы. Иоанн Златоуст говорит, что это я говорю главным образом тем, кто легко, находясь сам уже в составе истинной церкви, идет к таким раскольникам, отколовшимся. Если, говорит Златоуст, они учат не так, как мы, тоже по этому самому, у нас не может быть с ними общения. А если они учат так же, как мы, то же самое говорят, то можно было бы ожидать, что скажут, ну тогда еще можно, правда? А он говорит, а Златоуст говорит, тогда еще больше не следует с ними иметь общения. Потому что тот их раскол есть дело любоначалия. Но того, что дальше он там же обращается к защитнику и говорит, ты говори. Они говорят так же, как мы, они веруют так же, как мы, у них все так же, как у нас. Тогда почему они не с нами? И дальше Златоуст уже говорит то, что нужно запомнить все. Если у них хорошо, то у нас худо. Если у нас худо, то у них хорошо. Двух прав быть не может. Одна правда. Если они правы, то значит, уходя в Ростов, они унесли с собой благодать. А если мы правы, и благодать у нас остается, то они без благодати. Вот слова великих святителей. У нас зарубежные церкви, как вы знаете, существует, к сожалению, эта болезнь. Это так называемая американская архиепархия, раньше была митрополия. И также группа парижских раскольников. Мы бы не именовали их раскольниками. Если бы в жизни зарубежья, зарубежной церкви, в жизни русской церкви, оказавшейся за границей, сразу определилось три течения. Одно, предположим, Белграде в Югославии, около митрополита Антония. Другое самостоятельное, сразу же, после того, как вышли в эмиграцию, определилось в Париже. Третье в Америке здесь. Три самостоятельных течения. В будущем можно было бы говорить о различии традиции. Если бы те же парижане, например, изменившие русского православия, если бы они сначала пустили бы сразу по новопорту Константинопольского патриарха делали, они оказались за границей, центры самостоятельно церковного не имеют, они подчиняются старейшим из патриархов. Но это есть и основание и в некоторых канонических правилах. И тогда бы мы ничего бы угодного о них сказать не могли, а только бы призывали их к единению, но они стекали за школьниками. Так же было бы и здесь вами. Но ведь вы знаете, что когда хлынула масса русских иерархов, русского клира и пастырей за границу, то митрополит Антоний сразу с Божьей помощью, силой своего могучего ума и знаний своих и канонической опытности сразу образовал единую зарубежную церковь. А вовсе не так. Вовсе не так. В этой зарубежной церкви, тогда, когда она организовалась окончательно, было 34 архиерея. Несколько сот тысяч. И несколько сот тысяч пастырей. Это была крупная церковная единица. Больше, чем многие древние патриархии не носили в себя ни такого количества иерархов, ни клириков, ни пастырей. С ней считались все. Главы церквей обменивались с владыкой Антонием братскими посланиями. Голос митрополита Антония звучал могуче. И когда печальник и страдалец за русскую церковь святейший патриарх Тихон был арестован, то для его освобождения своим могучим голосом много сделал за границей блаженнейший митрополит Антоний. Церковь была едина. Никаких трех юрисдикций не было. Но злая сила не дремала. Слишком ненавистна была ей эта могучая духовная сила. И она добилась того, что создался раскол и на западе Европы, и здесь, в Соединенных Штатах, в Америке. Бог судья тем иерархам, которые являлись виновниками такого раскола. Не нам их судить, суди их Господь. Но дело ими сделанное было страшно, и до сих пор так и получается, что они себя именуют отдельными юрисдикциями, считая себя самостоятельным церковным течением, в то время как они отпали. Если бы они не признавали зарубежную церковь, а были все время самостоятельными, мы не могли бы их раскольниками назвать. Но так как они были с нами и вышли от нас, как выражался апостол, то они раскольники. Этой истины никуда не спрятали. Когда клирик, священнослужитель, уходит от своего архипастыря незаконным порядком, не получившего его святительского отеческого благословения и положенного канонического отпуска, то его уход незаконный и церковное правило, куда бы он ни убежал, куда бы он так ни заявил, ни перешел под какой-то мотор другого архиерея, церковные правила считают его по-прежнему в юрисдикции того иерарха, у которого он был. И церковные правила повелевают категорически. Если священнослужитель от своего иерарха ушел без канонического отпуска, и какой-то другой архиерей осмелился его принять, то должен быть лишен сана и принявший архиерей, и принятый священнослужитель. И когда Господь наш Иисус Христос придет на страшный суд, то Он всех поставит на свое место. И мы тогда увидим истинную цену этим уходом. Теперь все что? Не понравилось что-то батюшке? Я ухожу в другую юрисдикцию. А там он принимается с распростертыми объятиями. Но церковный закон, повторяю, неумолимо и строго говорит, что такой уход незаконен. Кто бы его как его никуда не принимал, но он является просто беглым клириком своего архипастыря, и только тогда будет законное его служение, когда он с покаянием к нему возвратится, только тогда он законно будет совершать свои священные действия. Так же и группы церковные отошли, например, парижане. Заявили, что они уходят по домофору Константинопольского патриарха. Тот принимает с распростертыми объятиями. Один из соборов нашей зарубежной церкви вынес по этому поводу определение, что русская православная церковь такой акт Константинопольской патриархии рассматривает как совершенно недопустимое противоканоническое вмешательство в дела русской церкви и никогда его не признают законным и канонически действительным. Ибо если откололась группа в раскол, то она безблагодатна, как я уже сказал. И благодать свою, полноту благодатной жизни,
она обретет не тогда, когда она будет прыгать под чужие наборы, а когда вернется туда, откуда она отпала. Только тогда она станет на законное, на здоровое, на нормальное духовное русло, и тогда только ее жизнь будет истинно благодатной. А до тех пор в ней, увы, сбывается то, о чем говорил святитель Феофан Затворник, что будет время, когда церковные чины будут, колокола будут звонить, и чины иерархические, все это будет, и богослужение будет, вся внешность как будто есть, а внутри полная измена Духу Христову. Последний наш большой всезарубежный собор, последний раз сделал попытку, обратился к обеим отколовшимся группам с призывом принять меры к тому, чтобы как-то приблизиться к единению, которое, может быть, и наступило бы, если бы там нашелся благоприятный отклик. Но, увы, его не нашлось. Протянутая рука осталась одинокой. А так, как, повторяю, Василий Великий говорит, что раскол недолго продолжающийся и упорный, несмотря на все вразумления продолжающиеся, близок к ереси, то и нам, конечно, теперь нужно же говорить, говорить прямо и, как говорится, ставить точки над «и». Говорят, нужно к ним любовь проявлять. Не нужно от них их от себя отрывать, от них отталкивать и так далее. Конечно, любовь христианская скорбит от заблудившихся и призывает их, но до какой-то поры, до какого-то предела. На Вселенских соборах были еретики. Терпеливо, долго, с любовью святые отцы увещевали еретиков, раскрывали перед ними истину православия, призывали вернуться к Матери Церкви. Но когда видели, что это не действует, и что они упорны, то они не собирались с ними конференции, и не вешались им на шею, и не устраивали диалоги, а их подвергали анафеме и выбрасывали вон из церковной ограды. Вот как поступали святые отцы на соборах с еретиками, и это нам урок. А то под видом христианской любви у нас какое-то безразличие к добру и злу проповедуется иногда. И лично я в заключение хочу вам сказать, что это мои мысли, я не навязываю их никому, но так мне говорит моя архиерейская совесть. И если бы, например, я бы смертельно заболел, и нужно бы мне было, как напутствие, принять святые Христовы тайны, если нет пастыря своей церкви, архиерея или мирянин все равно, я бы принял святые тайны от греческого, сирийского, антиохийского иерея, но не обратился бы ни к автокефальному иерею, ни к парижскому раскольнику. Нет. Потому что я сомневаюсь, и больше, чем сомневаюсь, в действенности и благодатности их таинств, так как они находятся в расколе, а раскол без благодатности. Владыка Антоний сейчас нам на ухо говорит, что есть еще четвертая юрисдикция, советская церковь. Но я на этом только сказал, что она от нас не отпадала. Я говорю только от тех, кто от нас отпал, понимаете?